Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня с нами. Мы здесь, передача «Новая жизнь», серия передач с равным доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Раф Лайтман. Здравствуй, Ницца Мазоз.
Здравствуйте.
Сегодня мы приглашаем вас присоединиться к нашему путешествию. Мы возвращаемся в райский сад. Название этих передач «Новая жизнь». «Новая жизнь» — это значит «хорошая жизнь». И у каждого из нас есть образ рая, как какого-то совершенства, к которому мы стремимся, но нам не совсем удается достичь этого. И сегодня мы хотели бы посмотреть на историю творения, чтобы понять, как здесь и сейчас я могу сделать свою жизнь раем, ни больше, ни меньше. Чтобы у меня была прекрасная жизнь, я мог бы вставать утром со светом в глазах, и так мои дети, мои товарищи, люди, которые окружают меня, мы хотим жить в раю, ни больше, ни меньше. Будьте с нами. Мы надеемся, что нам удастся научиться, как это сделать, как превратить это из мечты в реальность. Итак, Ницца, пожалуйста, веди нас в историю рая.
Когда мы смотрим на процесс создания мира, мы видим, что был некий процесс, который начался в первый день, и был свет. Творец разделил свет и тьму. Во второй день Он создал небеса и разделил верхние и нижние воды. В третий день Он обнажил сушу и сотворил растения, а в четвертый создал солнце, луну и звезды. В пятый день Он создал рыб и птиц, а в шестой день сотворил всех остальных животных, а также венец творения — первого человека. И сегодня мы хотим подробно рассмотреть эту историю, которую так много изучают, по сути, во всем мире. Библейская история сотворения мира. Это история, которую каждый человек изучает либо в школе, либо каким-то иным образом. И мы относимся к этой истории как к рассказу. Но сегодня мы хотели бы посмотреть на нее с иной точки зрения, с точки зрения жизненных связей, жизни внутри сети, где мы все связаны друг с другом, зависим друг от друга. Мы хотели бы понять эту историю по той простой причине, что мы хотим жить хорошо, хотим вернуться в рай. Мы понимаем, что нас выбросили оттуда. Видимо, мы сделали что-то неправильно, не поняли законов, правил. По сей день мы не совсем понимаем эти законы и правила. И мы хотим рассмотреть эту историю с этой точки зрения. И мой первый вопрос — чему мы можем научиться из истории сотворения мира при том особом подходе, которому вы нас учите?
История сотворения мира — это правдивая история. Мы лишь должны понять, что она подается нам в виде рассказа. Но сама по себе история верная. Природа развивалась по шести этапам. И этот процесс описывается в истории. И в течение этого процесса вся природа развивалась под воздействием одной высшей силы, которая находится в природе. Желание отдачи, желание давать. Это положительное желание.
Чье желание?
Природы.
Природы?
Да, природы. Плюс и минус есть в природе. И одна сила создает и устанавливает напротив себя другую силу, вторую. И происходит развитие. Все творение началось с того, что есть две силы. Плюс и минус. Их можно назвать так. Север, юг. Тьма, свет. Небеса и земля. Именно так, как написано там. А затем из элементарных частиц атома возникают молекулы. В них есть также плюс и минус. И все существует, потому что с одной стороны есть отторжение, с другой стороны соединение. А затем из этих молекул возникает жизненная сила, сила жизни, которая объединяет плюс и минус с целью развития. И ради развития плюс и минус соединяются в более сложные формы. Так возникли разные вещества, элементы, газообразные, твердые, жидкие, плазма. Затем уровни жизни, неживой. В живом тоже есть четыре вида. Газообразная, твердая, жидкая и плазма. Затем растительная. В растениях тоже есть четыре вида. Почему четыре? Потому что взаимодействие двух — это четыре. Плюс и минус. Когда они взаимодействуют между собой, получается четыре. А затем на животном уровне. И так все развивалось. И в макро, и в микро. Поскольку это развивалось под воздействием одной силы, природы, поэтому система, развиваясь, достигала полной гармонии. Развитие было равнозначным во всех направлениях, потому что общая сила замыкает все воедино. Поэтому это состояние, когда все совершенно и дополняет одно другое, и нет больше, и нет меньше, и нет ничего за счет другого. То, что сегодня мы чувствуем и так думаем, и вообще смотрим на мир, начало творения — это одна простая гармония. Это непросто. Там множество сложнейших систем, но простое, потому что все замыкается и существует как одно целое. Все зависят друг от друга, все чувствуют друг друга, все находятся в одной единой системе. Но вместе с тем, в этой системе нет ничего, никакой части, которая бы чувствовала себя существующей обособленно и имеющей определенное предназначение своего существования. При том, что это состояние можно назвать раем, райским садом, но это несовершенное состояние. Потому что в природе не хватает элемента, возникающего в результате последовательного развития частей, находящихся в совершенстве и взаимосвязи, который бы существовал на основе выбора, ощущения собственного существования. Вся природа в своем развитии стремится к появлению независимого существа, при этом совершенного. Совершенство было. Восполнение. Совершенство есть. Независимости не было вообще. Ни на одном уровне жизни. Ни на живом, ни в растительном, животном и у человека, который был создан последним, как венец творения, допустим. Но человеку не хватало обособления от той системы, в которой он существует. Для того, чтобы смог проверить, почувствовать, исследовать и принять решение, что он противоположен по свойствам всей системе, чтобы эта система была для него как пример, была для него как дом, в котором он живет. И с помощью своих действий, своих усилий, он сможет получить от всей природы силы, программу, узнать цель и достичь ее. И чтобы все это было его собственной заслугой. Природа продолжает развивать человека в этом направлении. Но здесь мы видим двойное отношение по отношению к творению, которое называется человек. Силы природы развивают его для того, чтобы пробудить в нем ощущение независимости, выбора, решения, его реализации самостоятельно. То есть процесс продолжается. Он не оканчивается сотворением человека в райском саду. Но процесс постоянно продолжается и продолжается, и всецело направлен на то, что человек должен прийти к развитию после шестого дня творения, назовем этот уровень, это состояние шестым днем, как и написано, и он должен прийти к состоянию, где он действительно несет ответственность и управление, понимая и чувство, и выполняя все происходящее в этом райском саду, в котором он был создан. И в тот момент, когда мы достигаем этого, в развитии человека, творение приходит к своей цели. К своей цели и к реализации. Так природа действует. И мы видим, что развитие не останавливается в шестой день, в этом состоянии, которое называется шестой день, а продолжается далее с участием человека. Можно сказать, что все остальные формы, разумеется, там тоже есть развитие, мы видим, на протяжении истории были динозавры, были мамонты, были другие формы в неживом уровне, в растительном, в животном. Но на неживом уровне это очень медленно, такие большие геологические периоды. В растительном мире более короткие периоды, но все равно продолжаются сотни миллионов лет. В животном мире это более интенсивное время развития, а у человека он на самом деле самый последний. И человек, когда он начал чувствовать себя человеком.
Что значит «начал чувствовать себя человеком»?
Начал чувствовать себя человеком — это значит, что рассказ описывает силы, из которых природа создает все свои творения. Но развитие является поэтапным состоящим из двух сил, плюса и минуса, или отдачи, получения. Это есть во всем. При взаимном отторжении и взаимном соединении, и тогда за счет отторжения и соединения, и там, и здесь происходит постепенное, поэтапное развитие, в конце концов, жизнь. И это развитие начинает следовать определенной программе взаимодействия этих сил, которые продолжают развиваться и порождают из себя формы растительного и животного мира. Так и человек, начав развиваться, произошел от обезьяны. Он не был создан, как написано там в этой истории. А что хотят сказать? Что из двух сил, противодействующих в развитии постепенном, от первого дня ко второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, был создан и человек, как и все уровни предыдущие ему. Поэтому мы должны смотреть на себя, как на обезьян. Было, может быть, много видов обезьян. Из определенного вида обезьян начало развиваться далее это существо, это обезьяна. И что произошло с ней? В этой обезьяне, и также вообще во всем творении, во всех остальных творениях, начало развиваться желание приобретать, желание владеть. Такое желание, где я должен обладать. Я должен быть больше, чем другие. И такая форма, когда облачилась в человека, является формой человека. То есть обезьяна, которая получил это дополнительное желание, стало человеком. Человека в нашем мире, у которого есть дополнительное желание, и оно негативное желание, желание несбалансированное, эгоистическое. Он хочет, в конце концов, не быть управляемым силами природы и пребывать в балансе со всеми, следуя силам природным, инстинктивным, автоматически действующим в нем, в этом существе. А у этого существа есть дополнительная сила, которая толкает его к собственному развитию. И под действием этой силы он начинает, развиваясь, начинает желать построить для себя особенный дом. И каждый раз более комфортабельный — это то, чего нет у животных. Он хочет властвовать над другими, и не только в своем племени, над несколькими самками или детьми. Он хочет властвовать над большим и большим количеством обезьян. Пока еще мы говорим об обезьянах, развивающихся. Он хочет держать под своей властью территорию, гораздо большую, чем раньше, когда он был лишь обезьяной. То есть желание, это негативное сейчас, которое в нем развивается, оно не негативное, наоборот. Он развивает его, но прежде всего это требует от него большего напряжения, большей силы, амбиций, мотивации. И, естественно, он уже не лежит на какой-то ветке и не ест банан, который ему приносят его обезьяны. А постоянно ощущает недостаток. И этот недостаток является развивающей силой. Он в этом не виноват. Не сам он как бы генерирует из себя эту силу развития. Сила развития наделяет его природа. Но все же мы называем эту развивающую силу, которая не находится в балансе с положительной силой. Именно эту силу у обезьяны мы называем человек. Нам не важно, не важна внешняя форма обезьяны. Под ее воздействием у него возникает потребность использовать инструменты, у него появляется разум, как приобретать больше. И вдруг он открывает для себя огонь, как это может ему помочь. Он начинает заготавливать еду на будущее, то, чего не было раньше. С течением времени он не хочет только собирать разные плоды с деревьев или искать грибы и тому подобное. Он хочет, чтобы его еда также была под его контролем. И изобретает сельское хозяйство. Начинает приручать животных. Животные уже живут рядом с ним. Собаки, затем коровы, козы, овцы и так далее. Он начинает уже заботиться о своей безопасности и не быть зависимым от остальных сил природы. Его эгоизм, негативная сила, развивающая, толкает его вперед. Проблема в том, вместе с тем, что эта сила не сбалансирована с положительной силой. Поэтому не находится в гармонии с окружающей природой, не находится в гармонии с другими обезьянами, с разными стаями, племенами, которые вдруг стали развиваться, народами. И до сегодняшнего дня эта обезьяна, которая развилась и стала называться человеком, управляема одной силой. И эта сила направляет его дальше, дальше, дальше к развитию. Поэтому развитие всегда сопряжено с конфликтами, а не с совершенством. Он не восполняет себя с общей природой и, конечно же, не восполняет себя с иными силами, с неживым растительным животным уровнями и говорящим уровнем. Все находятся в конфликте. Борьба за выживание, борьба за власть. И так до сегодняшнего дня.
Можно спросить?
Да.
Давайте подведем краткий итог. Вы объяснили, что та сила природы, которая вначале находилась в равновесии, минус и плюс были одного размера, и тогда было равновесие. Это уравновешенное состояние было во всей природе. Неживой, растительной, животной, и той, которая тогда называлась первым человеком, скажем, обезьяной, еще до того, как она развилась. И только на определенном этапе эта сила добавила той обезьяне минус, ту разницу, которую вы назвали эгоистической силой, которая развивается, продвигает, это именно то, что превратило его из обезьяны в человека. И теперь эта минусовая сила все время должна учиться, как дополнить себя, чтобы прийти к равновесию. Принцип таков.
Нет-нет, эта сила не стремится к восполнению.
Она борется.
Это борьба лишь за власть, борьба лишь за самонаполнение. Восполнение с природой, подсознательно, как бы, хотим вернуться обратно в рай, но в рай другого рода, который обратен раю. Когда мы были в раю, пока из нас развился человек, начал развиваться. В тот момент, когда в нем возникло негативное желание, он перестал чувствовать себя в балансе. Поэтому был изгнан из рая, но не изгнан. А когда он стал видеть мир через призму одной силы, он видел, что мир находится в его распоряжении для того, чтобы его использовать, для того, чтобы его эксплуатировать в форме власти, не восполнения. То есть я ем, пью, получаю, высасываю, наполняю себя всем, что есть передо мной, для того, чтобы успокоить негативную силу в себе. Но я не способен это сделать. Успокоить ее я не могу. Она постоянно развивается, поэтому называется злое начало, которое все время развивается и толкает меня вперед, чтобы наполнить его еще и еще и еще разными формами наполнения. Я никогда не успокаиваюсь. И действительно, это не в направлении восполнения, как было в раю, потому что я не стремлюсь сбалансировать негативную силу положительной силой.
То есть эта отрицательная сила только поднимается, и разница все время растет. Таков этот процесс?
Да.
В книге Берешит написано: «И создал Творец человека по своему образу и подобию».
Это значит, человек — это творение, которая включает в себя две силы, которые управляют его телом, а дополнительная сила поверх обезьяны, поверх тела, это уже негативная сила. И эта сила не сбалансировано. Эта сила противоположна природе. Природа всецело положительная сила. Сила отдачи. Сила любви. И творение состоит из противоположной силы, негативной и позитивной, которая находится в развитии, но в постоянном балансе. От элементарных частиц вплоть до человека. Первого. Первый, скажем так, человек, в котором эта сила была еще в балансе, плюс и минус. Затем минус начал развиваться. дальше, больше. Это была сила приобретать, наполнять, властвовать, зависть, страсть, почести, власть. Все формы этой негативной силы. Для того, чтобы дать человеку в конце его негативного развития понимание того, что он должен наполнить себя не наполнением этой негативной силы постоянно, а тем, что он должен наполнить ее положительной силой. Силой, собственно, природы. Силой божественной. И такое решение восполнить себя положительной силой и подвести себя к балансу, который имеется во всех формах природы, кроме человека, это решение должно быть принято самим человеком. Вопреки негативной силе, которая постоянно желает обрести все больше, больше и больше. То есть есть у человека в дополнение к положительной силе системы разума, чувства, которые развились в виде обратном природе, сбалансированной. Эта обратная форма называется «из тени Творца создал человека». Обратно. Тень. И тогда человек должен восполнить себя. Искать как. К этой форме он постепенно приходит через развитие негативной силы. И сама негативная сила развивается настолько, что приводит человека к разным формам наполнения, но в конце концов человек всем этим пресыщается. Он видит, что никогда он не будет счастлив. Есть вопрос наполнения желания. Кроме того, наполнению должно сопутствовать наслаждение наполнением. Это две вещи, хотя и связанные друг с другом и взаимозависимые, но не обязательно дополняющие друг друга. Я могу получить все, что я хочу. И все же не чувствовать наполнения, не чувствовать радости, не чувствовать жизни. Потому что в развитии силы получения во мне, злой силы, которая постоянно толкает меня дальше и дальше и дальше, я вижу, что я страдаю. Потому что усилия, которое необходимо потратить на достижение наполнения, больше, чем самонаполнение, которое я получаю в виде какого-то наслаждения. Кроме того, я начинаю постигать свою зависимость от других. И это очень большая проблема. Я уже не живу так, как раньше, в природе, используя природу, как мне хочется. Я нахожусь, как сегодня, среди других 7 миллиардов развитых обезьян. Тогда я зависим от них. И никто не хочет просто так уступать другому, восполнять. Мы не относимся к одному племени. Никто не чувствует, что он обязан уступать. Объединяться. Мы делаем разные такие соединения между собой в разные племена, в разные группы, народы, государства. Но все союзы, которые мы заключаем, это все временно, для того, чтобы получить какую-то сиюминутную выгоду, что было немножко больше, чем раньше. И получается, что я никогда не совершенен. И от раза к разу я все больше стремлюсь к совершенству, но не могу его постичь, потому что я строю свое будущее вместе с другими, и каждый из нас эгоист. Получается, что мы стараемся в нашем человеческом обществе выстроить себя в связанном виде, при том, что наши интересы противоположны. Ведь я не хочу быть связан, я не хочу быть зависим от других, я не хочу вообще быть с ними в какой-то одной системе. Я хочу властвовать. Они живут, умирают, они вообще существуют или нет, и как? Это соответствует тому, насколько я чувствую в них потребность. Таково желаемое. Но действительно, в действительности я не могу так себя вести, поэтому я строю разные искусственные системы связи с ними, которые меня во всем ограничивают. Дают мне ощущение страдания, ограничения. И получается, что даже для того, чтобы существовать, я должен прикладывать множество сил в систему связи. Даже если та же самая обезьяна, которая когда-то жила, или человек первобытных времен, который жил на своем участке земли с семьей, вел свое примитивное хозяйство, у него было несколько коров, коз, он как-то радовался своей доле. Желание получать не было таким развитым, его эгоизм не был таким развитым. Он зависел от других, другие зависели от него. Как-то иногда, если требовался какой-то портной или сапожник, или жестянщик, и тогда это его не ограничивало. Они дополняли друг друга. «Я даю тебе это, ты даешь мне это». Идите и обогащайтесь друг на друге. Это не было... Это не стоило ему многих усилий быть в таких системах связи. А наоборот, до определенного состояния в истории мы были более или менее во взаимном дополнении, восполнении. И только несколько сот лет тому назад мы начали вступать в такие системы связи, которые высасывают из нас множество сил для того, чтобы иметь результат более или менее приемлемый для существования. И здесь человек начинает чувствовать, что он входит в состояние тупика. То есть негативная сила достигла конца развития и показывает нам, как мы, пытаясь наполнить ее, сколько бы мы ни строили систем, мы постоянно будем ощущать недостаток, то есть ощущение жизни, ощущение существования по сравнению с тем крестьянином, который возделывает свой участок земли. И сейчас обеспечение существования стоит нам в несколько раз дороже, чем сама жизнь. Лучше смерть, чем жизнь, на самом деле. Поэтому мы оказались в ситуации, которая совершенно обратна райскому саду. Мы не знаем, для чего существуем. Начинают возникать такие вопросы именно под действием этой одной негативной силы, потому что она не знает, как сбалансировать себя, и спрашивает, какова польза всей этой жизни.
Что здесь происходит, спрашивает он.
Это состояние, в котором находится человечество.
Внутри той системы, которую вы описали, я хотела бы снова вернуться к истории. Мы видим, что на определенном этапе к этой системе сил, которую вы описали, присоединяется женщина. Во время всего описания сотворения говорится только о человеке. И в определенный момент Творец говорит: «Создадим ему помощь против него». Нехорошо человеку быть одному.
Человек сбалансирован, а сила, которая выводит его из баланса, это женщина. Получается, что есть с того момента как бы две силы, но негативная сила властвует.
Негативная сила — это сила, которая властвует.
Да.
Я не понял, почему женщина выводит его из равновесия.
Потому что она символизирует нам силу получения, силу минуса, отрицательную.
Та сила, которую вы назвали отрицательной силой эгоизма, это, в принципе, женщина?
Желание наслаждаться сверх того, что позволяет мне баланс. Называется злое начало, потому что оно вызывает дисбаланс в нашей жизни.
Давайте наведем порядок. Я знаю, что я женщина, а он мужчина, но вы здесь говорите об одном человеке.
Я не говорю о мужчине и о женщине физиологических. Я говорю о силах.
Вы говорите о силах. То есть внутри каждого из нас, неважно, мужчина это или женщина, есть и сила минуса, и сила плюса.
Да.
В этой системе есть звезда, которая входит между мужчиной и женщиной. Это змей. Какое место у змея, что он делает, ведь он там конфликтует, он обманывает, комбинации разные.
Сила минуса и плюса в системе Адама была сбалансирована, и так человек чувствовал себя в природе, находящемся в райском саду. Райский сад — это сбалансированные силы. И когда раскрылась негативная сила, дополнительная, которая называется змей, это негативная сила, она коварная, она умная, умеющая эксплуатировать, достигать успеха, побеждать. И эта сила, появилась в дополнение к сбалансированной системе и вызвала то, что негативная сила стала больше, и особенно в ней не то, что ее больше, она развивается. И своим развитием ставит нас на протяжении всей истории в нестерпимое положение. Это функция змея. Поэтому это называется помощь против него.
Женщина или змей?
Это одно и то же. Женщина, после того, как в ней раскрылась негативная сила, добавилась к части, которая называется женщина.
Я запутался немножко. Давайте сначала. У нас три персонажа. Есть Адам, есть женщина и змей.
Я говорю о системе двух сил, не тел. Обе эти силы называются вместе, в балансе, человек, Адам. Какая разница между обезьяной и человеком? У человека сразу же, как только мы его отделяем от обезьяны, мы говорим, что в нем есть потенциал развития усилением негативной силы, получением дисбаланса, силы дисбаланса. Представь себе, были разные обезьяны по всей земле. Вдруг у одной из обезьян или в группе обезьян начала развиваться негативная сила. все захотели приобретать, захватывать, делать больше, чем позволял им прежде баланс. Как будто они вышли из баланса. Был прорыв, выход из общего закона природы, где все должно быть сбалансировано.
Сила, которая создает этот прорыв, это змей?
Это змей.
То есть Адам — это система, у которой есть сила, как и у любого другого элемента в природе. У него есть позитивная сила и негативная. Они дополняют в гармонии как плюс и минус. И это мужская и женская сила, и тогда система находится в равновесии, пока не приходит змей, и это прорыв.
Вдруг произошла особенная мутация. Негативная сила стала развиваться бесконтрольно, без понимания, без осознания. Вдруг я хочу это, я начинаю с ума сходить.
Это значит, что змею удается соблазнить женщину?
Да. Это негативная сила, это сила женщины, так называется.
Змей соблазняет именно женщину, а не Адама.
Змей присоединяется к негативной силе, к силе получения. Сила получения начинает расти без баланса силы отдачи.
Чем он соблазняет, змей? Чем он соблазняет, что он обещает?
Наслаждаться больше от жизни.
Как?
Если я хочу больше, если я получу больше, я буду больше наслаждаться от жизни.
В нашей истории он искушает женщину съесть плод дерева познания добра и зла.
Да.
Что это такое?
Это прежде всего я начинаю понимать, чувствовать гораздо больше. Я начинаю видеть от края мира до края, как человек по сравнению с обезьяной. Я развиваю свою жизнь. Я хочу дворец вместо места на дереве. Я хочу, чтобы у меня были продовольственные склады вместо банана, которого я найду, или мангу, или другой плод. Я хочу, чтобы вокруг меня было много красивых обезьян, а не одна страшненькая. Я хочу, хочу и хочу. Еда, секс, семья. Затем развитие приходит к деньгам, почестям, власти, знаниям. Это развитие до сегодняшнего дня. Но не заканчивается, не имеет границ. Я развиваюсь, потому что всегда я чувствую, что могу еще и еще испытывать большее желание, большее, и постоянно их наполнять. И тогда в усиливающихся желаниях и их наполнении я становлюсь человеком развивающимся.
То есть, с одной стороны, есть создание в виде змея, которое как бы развивает меня, и дерево познания. Но вы упомянули ранее, что у нас есть также мыслительная система.
Змею тоже нужно дерево познания. Змею во мне, который развивается сейчас, левая сторона, обретать, покупать, делать что-то, он требует от меня развития мудрости.
То есть, как достичь того, что я хочу.
Поэтому называется древо познания. С одной стороны, хорошее, с другой — плохое. Тут есть такая глубина. Мне очень тяжело. Я все время нахожусь в конфликте внутреннем, чтобы не сказать лишнего, иначе мне придется говорить еще несколько часов. Будет вред вместо пользы. Скажем так, что поймете. Человек развивается под воздействием змея, злого начала, того яда, который есть в нас, пока он не раскрывает, что должен, нет выхода, должен прийти к балансу. И мы сейчас находимся в таком состоянии, когда начинаем понимать разные умные люди в мире, мудрецы в потемках. Мы все находимся в потемках. Мы не понимаем, мы не знаем, куда мы развиваемся и как, но начинаем раскрывать и всей горечи нашей жизни. Мы всегда хотели попасть в рай, но мы представляли себе рай что это бесконечное наполнение. Человек живет бесконечное количество лет, человек живет и постоянно наполняет себя, человек наслаждается всем в жизни и даже своей работой наслаждается, не говоря уже о свободном времени и независимости, он должен быть свободен. Но мы видим, что это нереально, потому что мы все более и более связаны друг с другом. Мы можем больше развиваться, больше хотеть. Мы уже не хотим развиваться. Нам все равно. Человечество от отчаяния уходит в наркотики, в равнодушие и тому подобное. Мы хотели развить семью, чтобы она была большая и красивая, видеть детей, внуков счастливыми. У нас уже нет желания ни к детям, ни к внукам, я никого не хочу. Короче говоря, развитие вдруг начало, как сказать, как-то замедляться. И осознание зла, негативной силы, это одна сила, которая толкает нас вперед. И это осознание зла начинает проявляться во все большем количестве людей, и мы начинаем подводить итоги, что же делать. Находимся как раз в этот момент. И глядя на реальность с позиции логики, нам не хватает положительной силы для того, чтобы сбалансировать негативную большую силу, которая развилась до очень больших масштабов, и тогда мы действительно теоретически сможем попасть в рай, выйдя на новый, хороший уровень, и сможем действительно чувствовать себя счастливыми, в хорошем состоянии. Вопрос, как нам обрести положительную силу, которая нас приведет к балансу. И здесь мы действительно раскрываем, что когда мы начинаем чувствовать себя в соединении между собой, в интегральном мире, в глобальном, в связанном, что мы действительно можем связью между нами раскрыть положительную силу. Если мы начнем вступать в связь вопреки силе отторжения, которая уже также и не особенно проявляется в отторжении, потому что мы уже устали от нее, мы не хотим использовать ее. Мы видим, как это нас разрушает, не позволяет нам наслаждаться. Мы видим, что это настоящий змей, который нас соблазняет и соблазняет, а потом кусает и умертвляет. Поэтому мы начинаем немножко умнеть. Мы видим творение, в особенности видим катаклизмы, экологические катастрофы, взаимозависимость и нашу зависимость от общей природы, от неживого растительного животного уровня, что если мы не придем к балансу, мы просто перестанем существовать. И здесь мы должны поставить вопрос ребром. Видимо, что в программе природы так было заложено изначально, что мы должны прийти к осознанию зла, чтобы стать несбалансированными. И тогда мы от осознания зла должны сделать правильное решение, прийти к балансу, но самостоятельно. И дополнить этого змея, эту тень, дополнить ее добром, положительной силой, которую мы находим в нашем соединении. Если мы сейчас начнем приходить к соединению, это можно назвать социализм или коммунизм, или просто так давать этому другие названия, мировой кибуц, неважно как.
Все это уже рухнуло?
Да, но я говорю, что можно их назвать по-разному. Мы должны искать и найти такую форму.
Новую.
Новую. Где мы не просто создаем общество, но главное, и это то, что они не искали и не нашли, силу положительную, которая сбалансирует негативную силу.
Где она находится, эта положительная сила?
В нашем соединении, в центре объединения. Допустим, все мы находимся в круге, мы хотим быть в круге, мы хотим быть в соединении, мы хотим быть как хорошие дети, сидеть кружком, мы хотим найти в центре нашего круга ту самую положительную силу, которая приводит нас к балансу. Мы готовы отказаться от чего-то для того, чтобы сесть кругом, почувствовать себя в круге, потому что так и природа всех нас подводит к такой интегральной взаимосвязи. И тогда мы в правильном соединении между нами должны найти эту положительную силу. И мы найдем ее. Мы найдем. Она там есть. И все зависит здесь от того, насколько мы уделим этому наших умственных и чувственных сил для того, чтобы ее найти, развить методику, чтобы найти и распознать ту силу там, увеличить ее до уровня негативной силы. И тогда мы возвращаемся в рай.
Мы приближаемся к концу. Я хотел бы задать последний вопрос, через который мы смогли бы подытожить то, чему мы научились сегодня от вас. Мы говорим о том, что наша жизнь в итоге сводится к доброй связи между нами или к отсутствию связи. Это является основой, как на перекрестке. Это либо ведет нас к гармонии, как вы сказали, рай — это совершенство, либо к войне, раздору непрерывному. Как это понимание того, что рай находится во взаимном дополнении, как это связано с той моделью, которую вы предлагаете, новая социальная модель, в которой мы стремимся почувствовать как одна семья? Я слышал вас, как вы говорите, что гармония, рай — это одна семья. Почему это ощущение, что все мы как одна семья, это и является раем, к которому мы стремимся?
Потому что в семье все равны. В семье нет больших и меньших. В семье нет больного и здорового. Все чувствуют, если говорить о семье как об одном организме, все чувствуют взаимную зависимость, полную, как в интегральной системе, в цифровой системе, как в организме. Если где-то есть изъян в теле, это называется болезнь, и тогда все тело это чувствует. Мы не чувствуем нашим разумом и чувствами, но система телесного организма чувствует. Поэтому семья на уровне человека — это выражение системы, связанной взаимным поручительством, силой взаимной любви, восполнения. Так мы это называем. Мы уже начинаем видеть, что кроме того, в таком восполнении природа хочет привести нас на еще более высокую ступень. Не просто баланс, как хорошо организованные обезьяны. Тем самым мы обретаем более высокую ступень. Именно она называется Адам, потому что Адам, который был там, это только начало Адама. А Адам сбалансированный, настоящий, правильный, который нашел свое восполнение, который самостоятельно выстроил себя, в этом он чувствует и понимает всю природу во всей ее совокупности. И именно этим он наполняет себя ощущением бесконечного наполнения. Это есть райский сад.
Большое спасибо вам, Раф Лайтман. Спасибо, Ницца.
Спасибо.
Спасибо и вам за то, что вы были с нами. Возвращаемся в рай. Всего доброго. Новая жизнь.